Дорогие братья и сестры, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 13 главу, или, возможно, кому-то будет удобно следить на экране, если этот текст будет отображен. И пока вы открываете, мне бы хотелось сделать несколько таких предварительных наблюдений. Когда мы говорим о Коринфской церкви, чаще всего мы представляем ее себе как хрестоматийный пример проблемной церкви. Мы думаем, что это была особенно никудышняя церковь. Мы думаем, что в этой церкви было очень много и греха, и зла, и развращенности, и что это вообще удивительно, что вот это собрание людей называется церковью. Но это ошибочное впечатление. На самом деле, если присмотреться повнимательнее, у этой церкви было много замечательных преимуществ. Они были призваны Христом. В 1 главе, 2 стихе апостол Павел, обращаясь к ним, говорит, призванным святым. То есть в этой церкви было достаточное количество возрожденных людей. Это не была духовно мертвая номинальная церковь. Мы узнаем из 4 стиха 1 главы, что они имели благодать Божию, дарованную им во Христе Иисусе. Это значит, что Бог не отвернулся от них. Среди них было действие Божье. Эта церковь не была безблагодатной. Они были богаты всяким словом и всяким познанием. Мы узнаем это из 1 главы 5 стиха. Они были богаты словом и познанием. В этой церкви звучали не пустые проповеди. Это не была церковь, которая пребывала в неведении о богословских вопросах. Они не были невеждами в отношении Божьей истины. Также мы узнаем из 7 стиха, что они не имели недостатка ни в каком даровании. Их церковь не была бесталанной. Господь дал им все, что нужно для служения. Мы читаем в этом послании, что у них были даже чудесные дары, говорение на иных языках, пророчество. По-видимому, у них были даже дары чудотворения и исцелений. И они ожидали явления Христова. 1 глава, 7 стих. Они смотрели в будущее. Их церковь не была спящей, забывшей о возвращении своего Господина. Они ожидали второго пришествия. Таким образом, если бы мы с вами посмотрели на их служение, мы были бы весьма впечатлены. Мы бы увидели активную церковь с множеством впечатляющих даров и служений. У них было все, что мы ценим и ожидаем видеть в церкви. Казалось бы, чего еще можно желать? Однако этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. Этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. Этой церкви не хватало чего? Любви. И в результате церковь была обуреваема внутренними проблемами. В этой церкви были разделения, как Павел говорит в 3 главе. «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Из-за недостатка любви между ними была зависть, споры и разногласия». Дальше Павел продолжает. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», он не хвалит их, что хотя бы некоторые из них считали себя Павловыми. Нет, его такое положение вещей совсем не устраивает. Когда один говорит «я Павлов», другой «Аполосов», то не плотские ли вы, говорит апостол Павел. Действительно, из-за недостатка любви в этой церкви было много проблем, и недостаток любви перечеркивал все те преимущества, которыми они обладали. Христос говорил «потому узнают все», что вы, мои ученики, если будете иметь точнейшее богословское знание. Так ли он сказал? Нет. Потому узнают все, что вы, мои ученики, если вы будете весьма активны в служении. Так? Нет. Потому узнают все, что вы, мои ученики, если вы проявите множество творческих способностей и творческих подходов. Так ли сказал Христос? Нет, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И вот именно этой церкви апостол Павел дает самое впечатляющее самое подробное, самое, наверное, известное наставление в отношении любви. Это 1 Коринфянам 13 глава. Мы с вами не сможем разобрать всю эту главу, но сосредоточим внимание на первых трех стихах. В этих трех стихах апостол Павел показывает абсолютную необходимость любви для каждого христианина. Давайте еще раз прочитаем 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 3 стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». В этих трех стихах мы увидим три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. И я использую слово «необходимость» в самом буквальном смысле. Я делаю это обдуманно, специально. Я хочу подчеркнуть, что любовь для христианина действительно необходима, то есть ее невозможно обойти. Нет никакого другого пути, нет альтернативного варианта, нет объезда по какой-то другой дороге. Путь христианской жизни, путь следования за Христом обязательно проходит именно через любовь. Итак, вот в этих трех стихах мы увидим три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. Первая истина звучит следующим образом. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Посмотрите на первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В этом стихе есть несколько непонятных для нас вещей, с которыми нам нужно разобраться, прежде чем мы сможем увидеть его ключевую идею. Что такое языки человеческие, что такое языки ангельские, что такое медь звенящая, что такое кимвал звучащий. Вот когда мы разберемся со всеми этими вещами и поймем, что апостол Павел подразумевает под этими словами, мы сможем увидеть ключевой урок этого стиха. Языки человеческие – это обычный духовный дар иных языков. Это те самые языки, которыми апостолы говорили в день Пятидесятницы, когда Дух Святой впервые сошел на церковь, и это проявилось, было засвидетельствовано таким вот знамением, чудесным говорением на иных языках. И вот все эти языки, которыми говорили апостолы, были какими языками? Человеческими. И они даже перечисляются во второй главе Деяний апостолов, где люди, Лука передает нам слова людей, которые слышали апостолов, они говорили, не все ли говорящие галилеяне? Почему же мы слышим их говорящими нашими языками? И потом они перечисляют, какие именно языки. Там были жители Асии, там всяких других городов, Вифинии, Галатии и так далее. В общем, множество провинций. Я сейчас все наизусть их вам не перечислю, но вы можете прочитать. Там перечисляются, откуда пришли люди. И вот эти люди, пришедшие из разных регионов, говорят, мы слышим апостолов, говорящих нашими языками. О чем же говорили апостолы иными языками? Они говорили о великих делах Божьих. Это мы читаем во 2 главе 11 стихе. Апостолы возвещали великие дела Божьи. Они проповедовали о Боге, и они прославляли Бога. То есть они возвещали Божью истину вот этими чудесными языками. Но Павел идет еще дальше. Он говорит, что даже если бы кто-то говорил не только человеческими языками, но и языками ангельскими. А это что такое за зверь? Ангельские языки. Некоторые люди думают, что ангельские языки – это какие-то непонятные языки, и даже вот современные харизматы объясняют таким образом, что вот то, что у них происходит, вот это вот всякое непонятное бормотание, что как будто бы это ангельские языки. Но это вызывает вопросы, да? Вот когда апостолы в день Пятидесятницы говорили, они говорили человеческими языками, и люди их понимали. Потом дальше происходит то же самое, и снова повторяется в Деяниях апостолов тот же самый дар иных языков, и снова люди понимают, и они видят взаимосвязь. Ага, как было в день Пятидесятницы, так повторяется и здесь. Значит, Бог еще одну группу людей, на которых сошел Дух Святой, включает в церковь. И вот они говорили языками человеческими, а сейчас все больше как-то ангельские, да ангельские, человеческих вообще как-то не услышишь. Почему так? Но на самом деле то, что сейчас происходит, это, конечно же, не имеет ничего общего с библейским даром иных языков, что сейчас происходит в харизматическом движении, я имею в виду. Что же тогда такое языки ангельские? Для того, чтобы понять, что апостол Павел имеет в виду, нам нужно еще раз внимательнее посмотреть на весь этот отрывок, чтобы увидеть его характерную структуру. Апостол Павел использует один и тот же ход мысли. В каждом из этих трех стихов он сначала называет реальную ситуацию, а потом доводит ее до крайности, для того, чтобы подчеркнуть, вот доводя это до крайности, подчеркнуть абсолютную необходимость любви. То есть апостол Павел использует такой литературный прием, как преувеличение, гипербола, и делает это намеренно для того, чтобы усилить свою мысль. Взгляните на третий стих. Мы снизу наверх поднимемся, чтобы вы увидели вот эту вот структуру, эту закономерность. Он пишет, если я раздам все имение мое, это реальная ситуация? Реальная. Конечно, раздать все свое имение – это очень большая жертва, но были такие люди, которые раздавали все свое имение. Не все, это не требовалось. В первом веке не было христианского коммунизма, это миф. И даже Анании и Сапфире апостол Петр сказал, все, что ваше было, разве не вам принадлежало? Вы имели право все это сохранить, никто не требовал, чтобы вы раздали все свое имущество. Но тем не менее, были люди, которые прибегали к такой вот большой жертве и раздавали все свое имение. А дальше Павел пишет, «И отдам тело мое на сожжение». А это реальная ситуация или преувеличение? Это, конечно, преувеличение. Ни в Писании, в Новом Завете, в Деяниях апостолов мы не читаем ни об одном человеке, который отдал бы свое тело на сожжение. В Ветхом Завете, когда мы читаем о том, что человеческие жертвы приносились, это всегда находится в контексте языческих религий и Богом осуждается. Бог не требует от нас отдать свое тело на сожжение. Напротив, Он говорит, что мы должны принести тела свои в жертву живую для разумного служения нашего. То есть вот то, что Павел говорит, отдам тело мое на сожжение, это преувеличение. Он использует преувеличение, чтобы показать, что даже если мы принесем жертву в крайней степени, без любви это не будет иметь никакой пользы. Давайте перейдем на шажок выше, второй стих. Если имею дар пророчества, это реальная ситуация? Да, реальная. Были люди, которые обладали даром пророчества? Да, были. Этот дар упоминается в списках духовных даров, упоминаются пророки в Новом Завете. А дальше Павел пишет, «И знаю все тайны». Это реальная ситуация или преувеличение? Это преувеличение, это литературный прием гипербола, потому что нет ни одного человека, который знал бы все тайны. Библия говорит, «Сокрытое принадлежит Господу». То есть всегда будут такие вещи, которые будут оставаться для людей тайной. Дальше Павел пишет, имею всякое познание, буквально все познание, то есть по-другому можно сказать, знаю все. Есть ли хоть один человек, который знал бы все? Нет. И даже апостол Павел пишет в другом месте, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть он показывает, что действительно есть такие вещи, которые не подвластны ни одному человеку, и никто не может знать все. Так что, и имею всю веру так, что могу и горы переставлять. Это реальная ситуация или преувеличение? Интересно, а сколько гор переставил Христос, находясь на земле? Ни одной. А сколько гор переставили апостолы за годы своего служения? Ни одной. Когда Павел говорит, что имею всю веру так, что могу и горы переставлять, он, конечно же, использует литературный прием гиперболы, преувеличения. Итак, он переходит от реальной мысли к гиперболе. И теперь давайте вернемся к нашему первому стиху, в котором мы увидим точно такую же картину. Если я говорю языками человеческими, это реальная ситуация? Реальная. Действительно, это дар иных языков, который представляет собой способность говорить человеческими языками, которых человек никогда не изучал. Чудесная способность от Бога. А дальше языками ангельскими. Это, когда мы увидели всю вот эту вот структуру в данном отрывке, это литературный прием гиперболы. Апостол Павел не утверждает, что есть какие-то ангельские языки, которыми люди будут способны разговаривать. Кстати, интересно, когда ангелы являются и разговаривают в Библии, они какими языками разговаривают? Человеческими. Это тоже любопытное наблюдение. Мы нигде не слышим, чтобы в Писании, например, ангелы, стоя между собой, переговаривались какими-то ангельскими языками, и их кто-то спрашивал: «Ой, подождите, подождите, а что вы такое говорите? Я вас не понимаю». Нет. Итак, это преувеличение, это гипербола. Апостол Павел доводит свою мысль до крайности. Иными словами, если бы мы были способны возвещать истину Божью, не просто человеческими языками, но даже если бы мы были способны возвещать истину Божью ангельскими языками, надо предполагать, что это самые красивые, музыкальные, приятные на слух языки. Так вот, если бы такое было возможно, но если бы мы делали это без любви, то эффект от этого был бы такой же, как от звенящей меди или от кимвала. Теперь мы дошли еще до двух терминов, с которыми нам нужно разобраться. Что же такое медь звенящая и кимвал звучащий? Ну, что такое кимвал, довольно-таки легко понять. Это музыкальный инструмент. Даже сейчас есть такой инструмент, который называется кимвалы. Это такие большие медные тарелки, которыми ударяют друг друга, знаете, в больших оркестрах. Вот. Ваша музыкальная группа, я заметил, как-то, ну, проигнорировала этот музыкальный инструмент. По каким причинам? Ну, если бы здесь стоял человек с кимвалами, он бы заглушил всех остальных. Вы бы пели просто под ритм кимвалов, и все. Больше ничего не было бы слышно. Это очень громкий музыкальный инструмент. Что такое медь звенящая? Это тоже, скорее всего, музыкальный инструмент, просто другого вида, который включал в себя какие-то медные пластинки, которые ударяли друг от друга и звучали, звенели таким вот образом. Что-то наподобие тамбуринов. Знаете, тамбурин есть такой инструмент, наподобие бубна, и там вот есть мелкие пластинки, которые друг от друга ударяют. Они тоже производят громкий звон. И вот и медь звенящая, и кимвал звучащий – это музыкальные инструменты, которые имели свою сферу применения. В древности не было интернета, не было телевидения и даже, скажу вам по секрету, радио. Поэтому, если в городе происходило какое-то массовое событие, то оповещали об этом событии путем громкой музыки. И вот если идет какой-то праздник, и люди хотят позвать весь город на этот праздник, какая-то торжественная процессия, то играет оркестр и бьют вот в эти всякие громко звенящие инструменты, кимвалы, медь звенящая и так далее. И люди со всего города слышат: ага, там идет праздник. И они стекаются из своих дорог, из своих домов вот на эту дорогу, где идет шествие. Так вот, эти инструменты имели свою сферу применения, и таким образом они были до определенной степени полезны. Но что было бы, если бы кто-то попробовал играть на этих инструментах, находясь у себя дома? И постоянно причем это делать, не останавливаясь. Я думаю, что у нас скоро заболела бы голова. Я однажды провел такой эксперимент. Мы с молодежью из нашей церкви выехали на специальный ретрит, и вот там я проповедовал по этому же самому тексту Священного Писания и попробовал привести такую практическую иллюстрацию. Но я признаюсь честно, я не сам придумал эту иллюстрацию, я ее украл у другого пастора, вот. Но он разрешает красть его иллюстрации, ничего страшного. Вот. У меня не было с собой, к сожалению, ни кимвалов, ни меди звенящей, но я, недолго думая, достал большую кастрюлю и половник. Конечно, не совсем медные инструменты. По алюминиевой кастрюле бьешь, получается не совсем такой же звук. Он был очень глухой, но достаточно громкий, чтобы вызывать раздражение. И вот я проповедовал и бил по этой кастрюле. Проповедовал и бил по этой кастрюле. Но люди сначала поулыбались, а потом улыбка стала сходить с их лица. Они стали думать, ну вот в их глазах такая бегущая строка читалась: «Доколе?» Ну и мне пришлось отложить все-таки этот музыкальный инструмент, чтобы не доводить ситуацию до крайней степени эскалации. Это грозило международным конфликтом. Вот. Когда мы говорим даже Божьи слова, Божью истину, это имеет свою сферу применения, это имеет свою пользу, точно так же, как и кимвал и медь имели свою сферу применения и могли приносить пользу. Они могли создавать праздничное настроение, они могли призывать людей выйти на улицу и так далее. Но если мы говорим даже Божьи слова без любви, то это все равно, что постоянно рядом с человеком бить вот в эти медные тарелки. Он, может быть, выдержит это несколько минут, но потом эффект начнет накапливаться. И ваши слова, даже самые правильные слова, даже слова Божьей истины, даже священное Писание, которое вы откроете перед человеком и будете ему вещать, эти слова начнут вызывать у него головную боль, если вы говорите эти слова без любви. Вместо того, чтобы приносить назидание, вместо того, чтобы взращивать человека, вместо того, чтобы нести ему пользу, ваши слова истины, если они говорятся без любви, будут вызывать лишь раздражение. И этот человек не будет принимать слова истины от вас. Вы можете это, конечно, благочестиво по-фарисейски списывать на его духовные проблемы. Но он духовно незрелый, но он духовно обремененный, но он никого не хочет слушать. Но может быть проблема не в нем, может быть проблема в вас. Нет, бывает, конечно, что проблема и в самом человеке, который не хочет воспринимать истину. Но задумайтесь, может быть проблема не в том, что вы говорите, а в том, как вы говорите. Если мы говорим даже истину Божью без любви, то мы будем провоцировать человека на раздражение. Все равно, что бить рядом с ним с головой, рядом, у него рядом с головой, бить вот в эти кимвалы, в эти тарелки. Одна жена любила говорить мужу правду. Начало этой истории звучит уже интересно, да? Однако отношения в их семье все больше ухудшались. Наконец, семья остановилась на грани развода. Жена не понимала. Но я ведь говорю правду. Я такая прямая, я всегда что думаю, то и говорю. Однако она не понимала, что если правда говорится без любви, то даже самые лучшие и самые правильные слова будут вызывать лишь раздражение. В послании к Ефесянам, 4 главе 15 стихе сказано, я прочитаю в переводе Кассиана, Ефесянам 4:15. Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос. Чтобы, говоря истину в любви. В синодальном перевели чуть-чуть по-другому. Истинную любовью. Но это не совсем точный перевод. И я не виню переводчиков синодального, потому что на самом деле дословно перевести на русский язык даже невозможно. В оригинале используется глагол от корня истина. То есть самым буквальным образом можно передать так. Истиннее в любви. Как вот это по-русски сказать? Истинить. Истиннее в любви. Но говоря истину в любви, это достаточно близкий эквивалент. И вот апостол Павел говорит, что мы должны говорить истину в любви. И таким образом мы будем возрастать все вместе, как церковь, в того, который есть глава Христос. Когда мы говорим истину в любви, мы помогаем и другим людям возрастать духовно. И вот здесь вот возможны две крайности. Мы можем сосредоточиться на любви и не говорить истину. Мы можем говорить так, или в себе рассуждать. Ну, я хочу щадить чувства этого человека, я не хочу его настроить против себя, я не хочу его ничем огорчить, я не хочу сказать ему ничего неприятного, поэтому я буду говорить то, что ему приятно, то, что ему хочется слышать, я буду где-то ему поддакивать, я буду с ним соглашаться, я буду избегать острых тем, ну или на худой конец буду молчать. И вот мы сосредоточились на любви и просто щадим чувства человека и хотим быть для него хорошими, и хотим, чтобы ему было хорошо, но мы не говорим ему истину. Сможет ли такой человек возрастать духовно? Или будем ли мы помогать ему возрастать духовно? Нет. Если мы только лишь
атмосферой любви человека окружаем, но не говорим истины, это не будет его взращивать. Мы не сможем помочь ему возрастать в того, который есть глава, Иисус Христос. Но есть и другая крайность. Это когда мы говорим истину, но говорим ее без любви. Мы говорим ее сухо, мы не пытаемся подружиться с человеком, мы не пытаемся подставить свое плечо, мы не пытаемся оказать ему помощь, мы не расположены к нему, он нам недорог, он для нас лишь часть статистики в количестве людей, которым мы засвидетельствовали об истине. И когда мы говорим истину без любви, то это тоже не приведет к положительному эффекту. Мы не сможем помочь такому человеку возрастать в того, который есть глава Христос. Лишь когда милость и истина встретятся, как написано в псалмах, лишь тогда, когда мы будем говорить истину в любви, возникнет та самая атмосфера, то самое оружие, тот самый инструмент, через который Господь будет взращивать людей в Иисуса Христа. Один довольно-таки молодой служитель, буквально через несколько лет после семинарии, он был еще молодым человеком, стал пастором церкви. Его пригласили в церковь, довольно-таки небольшую по размеру, в которой до этого за несколько лет сменились три пастора. Три пастора сменились подряд, причем последние двое умерли от инфаркта. Вы можете себе представить, какой была атмосфера в этой церкви. И служители этой церкви, они подумали, что-то нам с пожилыми пасторами не везет, сердца у них слабые, не выдерживают, слишком быстро их на скорую увозят. Давайте мы пригласим молодого, может быть, он хотя бы чуть подольше с нами побудет, у него здоровье покрепче. Так вот, пригласили они молодого пастора. И в этой церкви атмосфера была не очень хорошей. Были люди, которые всем были недовольны, критиковали, которые выступали против пастора, сразу же сложились какие-то свои коалиции, сразу пошли какие-то слухи, и люди стали о нем что-то плохое говорить и критиковать его. И даже при нем, иногда не стесняясь, они отпускали какие-то язвительные комментарии. Этот пастор ничего им не говорил, не спорил, не ругался с ними. Он просто продолжал проповедовать истину Божью, стих за стихом, отрывок за отрывком, и он старался проявлять к ним любовь. Среди его противников был один особенно резкий. Так вот, однажды после служения, после того, как этот человек что-то там во время проповеди бурчал или выкрикивал, молодой пастор сошел с кафедры и направился прямиком к этому человеку, глядя прямо на него. Тот уже напрягся, подумал, ну все, конфликта не избежать, наверное, он не выдержал. Но этот пастор подошел к этому человеку, обнял его и сказал, «Дорогой брат, что я могу сделать, чтобы лучше тебе послужить?» Этот человек совершенно не ожидал такой реакции от пастора. И он потом рассказывал уже годы и даже, честно сказать, десятилетия спустя, эта история уже несколько десятков лет. Так вот, этот человек позднее признавался, что это навсегда изменило его отношение к тому пастору и к его проповедям. Атмосфера в этой церкви постепенно начала выправляться, и вскоре это стала дружная, активная и растущая церковь. Итак, дорогие друзья, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Вторая истина, подчеркивающая абсолютную необходимость любви. Давайте посмотрим на вторую истину. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Посмотрите на второй стих. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Предыдущий стих сосредотачивал наше внимание на словах. «Если я говорю». Этот стих сосредотачивает наше внимание на делах, которые проявляются в каких-то духовных дарованиях, или лучше сказать наоборот, наверное, на духовных дарованиях, которые проявляются в делах. Посмотрите, он говорит, пророчество, познание, вера. Здесь перечисляются духовные дары. Все эти духовные дары упоминались уже в предыдущей главе, то есть в ближайшем контексте. В предыдущей главе апостол Павел упоминал и пророчество, и слово истины, и слово знания, которые, скорее всего, и относятся вот к этому дару и всякое познание. То есть это тоже духовные дары. Он не просто здесь говорит о знании математики или о знании каких-то вещей, он говорит о духовном даре знания. «Имею всю веру». В предыдущей главе он тоже упоминал чудодейственную веру. Итак, здесь он перечисляет несколько духовных даров. Что же из себя представляют духовные дары? Какую функцию они выполняют? Это было объяснено в предыдущей главе. В 12 главе с 4 стиха Павел пишет: «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, но Дух один и а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Обратите внимание на взаимосвязь вот этих трех вещей. Три параллельных стиха, три параллельных утверждения. Апостол Павел показывает одну и ту же вещь, высвечивая ее как бы с трех разных сторон. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же. Дары, служения, действия – это все взаимосвязанные вещи. Дар – это некая особая способность, которую Бог дает своим детям для блага церкви, чтобы мы могли служить. Итак, дар – это какая-то способность, которая нам дается. Но для чего она дается? Для служения, для того, чтобы мы заняли какую-то нишу в Церкви Божьей, чтобы мы взяли на себя какое-то служение, какое-то дело. А это служение будет проявляться в чем? В действии. Дары, служение, действия. Это взаимосвязанные понятия. Дар – это способность, служение – это то занятие, которым человек занимается, действие – это то, что он конкретно делает. Итак, апостол Павел во втором стихе сосредотачивает внимание на наших служениях, на наших действиях, на нашей духовной, церковной активности, на всех тех делах, которые мы можем делать в церкви или в своей христианской жизни. В 7 стихе той же 12 главы он пояснял, что каждому дается проявление Духа, то есть каждому верующему дается духовный дар, проявление Духа. Для чего? В конце 7 стиха как читаем? На пользу, молодцы, увидели. На пользу, на чью пользу? Свою личную? Нет, на пользу церкви. Сама логика духовных даров и их присутствие в церкви подразумевает, что духовные дары даются нам не для того, чтобы мы себя ими как-то услаждали или тешили, или занимали. Они даются для служения. Служения кому? Другим, церкви. Для действия, действия, которые мы выполняем для кого? Для других, для церкви. Итак, это дается на пользу. То есть, по идее, по Божьему замыслу, все те способности, которые Бог нам дает, должны приносить пользу для других, пользу для церкви. И теперь давайте посмотрим на второй стих еще раз. Вернемся вот к этому второму стиху, ко второй истине. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять». То есть Павел специально использует преувеличение, гиперболу, чтобы довести свою мысль до крайности. Он говорит: если у меня есть даже впечатляющие духовные дары, если у меня есть такие дарования, которых нет ни у кого другого, если у меня есть такие способности, которые могут коренным образом изменить все, которые могут даже ландшафт земли поменять, горы могу переставить, города могу изменить, церковь могу перевернуть. Бог такими способностями меня наделил. Но если я не имею любви, говорит Павел, то я ничто. То есть мое присутствие в церкви незначительно. Что есть я, что нет. На самом деле все мои способности ничего не изменят для церкви. Я как мыльный пузырь. Я могу быть красивым, я могу на солнышке переливаться всеми цветами радуги, я могу быть большим, но в конечном итоге я мыльный пузырь. Я не принесу никакой пользы, я пустой внутри. От меня ничего не останется. Знаете, в мире проводятся разные интересные конкурсы, в том числе проводятся даже соревнования, даже мирового уровня, мировые рекорды ставятся по надуванию мыльных пузырей. Там есть разные категории, сколько пузырей надувается, там, как долго один пузырь может просуществовать. Но есть один интересный конкурс по надуванию самых больших мыльных пузырей, самого большого размера. И вот я как-то поискал по интернету и нашел мировые рекорды. И оказывается, что самый большой мыльный пузырь был длиной что-то около больше 30 метров. Я сейчас точную цифру не помню, но представьте себе, это огромный-огромный такой вот мыльный пузырь. Наверное, если был солнечный день, когда этот мировой рекорд зафиксировали, этот пузырь выглядел очень красиво. Наверное, он блестел. Наверное, там были разные цвета радуги. И это было впечатляюще. Наверное, дети рукоплескали, и многие люди радовались вот успеху этого человека. Но подумайте, вот после того, как этот пузырь лопнул, сдулся, что от него осталось? Плевок на асфальте. Вот точно так же и мы. Мы можем в церкви блистать своими способностями. Может казаться, что мы такие все впечатляющие, такие способные, и так много чего делаем, и такие мы необычные, и лучше, чем другие люди. И мы думаем, о, вот если такого человека заполучить в нашу церковь, то точно мы тут горы свернем. Но подумайте, Господь говорит, что если мы все свои служения выполняем без любви, если мы пытаемся применять какие-то свои способности, которые нам даны от Бога, без любви, то мы ничто. Мы как мыльный пузырь. Другим людям может казаться, и мы сами можем о себе фантазировать, что мы вносим какой-то очень большой вклад в Божью Церковь. Но когда Бог со своих небес смотрит на нас, и Он видит истинное духовное положение вещей, и Он знает, как Церковь на самом деле растет, как она меняется и что на нее влияет. Бог смотрит на нас, и Он видит мыльный пузырь. И Он знает, что от нас ничего не изменится. Мы на самом деле не внесли никакого созидательного вклада в церковь, потому что мы все свои способности использовали без любви. В книге Откровения, 2 главе, Христос обращается к Ефесской церкви. Он пишет послание Ефесской церкви, передает его через Иоанна. И он обнаруживает ту же самую проблему у Ефесской церкви, которая была и у Коринфской общины. И он говорит Ефесской церкви: «Знаю дела твои». Это Откровение, 2 глава, со 2 стиха. «Знаю дела твои». Дела. Как раз то самое. Дары, служение, действия. «Знаю дела твои и труд твой». Эта церковь трудилась. Они не были ленивцами. «И терпение твое». То есть эта церковь претерпевала трудности. Они не складывали руки, не бросали все, когда они сталкивались с трудностями, они терпели. И то, что ты не можешь сносить развратных, то есть в этой церкви было здравое отношение к греху, они не терпели греха, они практиковали церковную дисциплину, и Христос хвалит их за это. Ты не можешь сносить развратных, это все хорошо. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. То есть в этой церкви было серьезное отношение к учению, которое звучало с кафедры. И если приходили какие-то самозванцы, которые несли иное учение, эта церковь их изобличала и выдворяла из своей среды. И Христос тоже хвалит их за это. В 3 стихе он говорит: «Ты много переносил и имеешь терпение». Они вынесли много гонений. Они сталкивались с сопротивлением неверующих людей, с клеветой, с притеснениями, и они перенесли все это. «И для имени моего трудился и не изнемогал». Они действительно вкладывали все свои силы в служение, трудился, то есть утруждался, уставал и не изнемогал, то есть не бросал служение, несмотря на трудности, нес, впрягся, как вол, и тянул эту повозку служения. И это тоже все хорошо. Но дальше Христос говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». В этой церкви была проблема, что все свои дела служения они совершали с неправильными мотивами. Они совершали без любви ко Христу и к людям. Они совершали эти служения по каким-то другим причинам. «Оставили первую любовь твою». И вот смотря на эту церковь, которая продолжала много трудиться и претерпевать гонения, и выдворять из своей среды развратных, и заботится о святости и здравости учения. И вот смотря на эту церковь, Христос говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». Очень строгие слова «не спал», очень сильные. Это подразумевает, что когда-то они были высоко, но теперь они упали на самую землю. Когда-то они были на вершине, но теперь они летели, летели, летели и шмякнулись прямо здесь у нас под ногами. Не спали. По-русски можно было бы сказать: опустился ниже плинтуса. Ниже уже невозможно. Все сверху свалился, на самый низ, на самую землю. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. То есть вернись к тому, что у тебя было прежде. Вернись к тем делам, которые ты творил из любви ко Христу. Христос не говорит: перестань делать дела. Нет, Он говорит: продолжай, но делай эти дела так, как раньше, из любви ко Христу и из любви к Божьему народу. А если не так, то скоро приду к тебе, угрожает Христос, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть заберу светильник. Светильник – это церковь в книге Откровения. Я заберу этот светильник, и на этом месте светильника больше не будет. То есть церкви на этом месте не останется. Ну и действительно, если посмотреть на историю, в конечном итоге в Ефесе и не осталось христианской общины. Это, возможно, произошло позже, может быть, та церковь покаялась и еще просуществовала какое-то время, но рано или поздно к этому пришло. По-видимому, они снова оставили свою первую любовь, и Господь забрал церковь с того места. В послании к Галатам, 5 главе 6 стихе сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как должна вера действовать? Любовью. Вера обязательно проявляется в делах. Вера не бывает только в душе. Если это только в душе, то это не вера. Вера обязательно действует, она обязательно проявляется в жизни. Но как она должна действовать? Вот что имеет силу во Христе Иисусе. Вера, действующая любовью. Вы знаете наверняка имя такого известного миссионера — Хадсон Тейлор. Это был один из ранних миссионеров в Китае, один из ранних протестантских миссионеров. И он достиг, наверное, наибольших успехов на миссионерском поприще в Китае, потому что его миссия была первой, которая пошла вглубь страны. До него были уже другие миссионеры, но они все оставались на линии побережья, то есть в тех городах, которые были зоной как бы международной торговли, и где китайские власти позволяли им спокойно существовать. Но Хадсон Тейлор первый озаботился тем, чтобы пойти вглубь Китая. И он так и назвал свою миссию «Внутренняя китайская миссия». И в конечном итоге его миссия достигла наибольших результатов. Там трудилось огромное количество миссионеров, тысячи миссионеров. Они свидетельствовали о Христе миллионам людей. Они организовывали детские школы, в которых обучались тоже десятки тысяч детей. Они организовывали реп-центры уже тогда, в 19 веке, реп-центры, потому что в Китае была большая проблема опиумной наркомании. Так вот, Хадсон Тейлор, один из известнейших миссионеров, он 11 раз ездил в Китай и, соответственно, такое же количество раз, или на один меньше, возвращался к себе обратно. И вот когда он возвращался обратно, там он тоже продолжал заботиться об этой китайской миссии, и он набирал новых миссионеров. И со многими миссионерами он беседовал лично, проверяя их готовность отправиться на миссионерское поприще. И вот однажды перед ним предстало несколько миссионеров или кандидатов на миссионерское служение, и Хадсон Тейлор спросил их: почему вы хотите стать миссионером? Почему вы хотите отправиться в чужую страну, чтобы там проповедовать Евангелие? И один человек ответил: ну, потому что Христос повелел нам идти до края земли и проповедовать Евангелие всей твари. Другой человек ответил: я хочу поехать в Китай, потому что миллионы людей умирают там, никогда не услышав о Христе, и они отправляются в ад. Я хочу принести им весть о Христе и надежду спасения. И тогда вот, посмотрев на этих людей, Хадсон Тейлор сказал им: это все хорошие мотивы, ваши мотивы благородные, но я боюсь, что они не окажутся достаточными, когда вы столкнетесь с реальными трудностями. когда вы столкнетесь с угрозой жизни, а сам Хадсон Тейлор несколько раз сталкивался в Китае с реальной угрозой для его жизни. Он несколько раз мог бы распрощаться с жизнью. Господь его сохранил. Так вот, он говорит им, если вы столкнетесь с реальной угрозой жизни, то вот эти вот мотивы не окажутся достаточными, чтобы вы остались на миссионерском поприще, не бросили, не уехали обратно. Единственный мотив, который поможет вам продолжать служение, это если в вас будет жить Христова любовь. Как во 2 Коринфянам 5:14 сказано, «Христова любовь объемлет нас». Вот если вы будете движимы Христовой любовью к погибающим людям, тогда вы сможете совершать свое служение правильно. Другой известный благовестник, проповедник Дуайт Муди говорил, «Врач может выполнять свою работу без любви. Юрист может выполнять свою работу без любви. Но Божья работа без любви выполняться не может». Действительно, врач может помочь пациенту, даже если не любит его. Юрист может помочь человеку решить его юридические проблемы даже без любви. Но Божья работа – это такая особенная работа, которая без любви выполняться не может. Итак, дорогие друзья, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение, без любви самые впечатляющие служения не созидают. И третья истина, подчеркивающая абсолютную необходимость любви. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Посмотрите на третий стих. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». В предыдущем стихе апостол Павел говорил «я ничто». То есть мое присутствие в церкви ничтожно, ни на что не влияет, ничего не меняет, не приносит плода для вечности. А здесь у него чуть-чуть другой ракурс. Здесь он говорит, нет мне в том никакой пользы. То есть во втором стихе он говорил о созидании церкви, в третьем стихе он говорит о личной награде. Для меня самого нет в том никакой пользы. Как и в предыдущих стихах, Павел начинает с реальной мысли, потом доводит ее до крайности, используя литературный прием гиперболы, преувеличения. И он говорит, даже если бы мы принесли самую большую жертву, которую только можно принести, даже если мы свое собственное тело отдали бы на мучительную смерть, если бы мы не просто пожертвовали всем своим имуществом, это очень много, но если бы мы вдобавок к этому имуществу распрощались с самой своей физической жизнью, но если бы мы сделали это без любви, оказывается, даже жертвовать можно с любовью или без любви. Даже жертва не всегда свидетельствует о правильном мотиве. Даже жертва не всегда свидетельствует о наличии любви. И вот Павел говорит, если мы принесем самую большую жертву, но сделаем это без любви, то мы не получим за это никакую награду. Нам от этого не будет никакой пользы. В ранние века христианства и потом в православной и католической церквях считалось, что мученическая смерть искупает все грехи. И такого человека почитали как святого. К примеру, был такой христианский учитель Лукиан Антиохийский. Он утверждал, что Христос не Бог, и пропагандировал примерно такое же учение в отношении Сына Божьего, как и свидетели Иеговы. При жизни его многие отвергали, осуждали, но когда он принял мученическую кончину, его полностью оправдали. И даже тогда, когда будущие вселенские соборы будут осуждать и предавать анафеме тех еретиков, которые отвергали полную божественность Иисуса Христа, они упомянут имена некоторых исторических персонажей, но имя Лукиана там не прозвучит в анафемах. Почему? Хотя он был известной личностью. Потому что он принял мученическую кончину как христианин. Его полностью оправдали. Я не хочу ничего плохого сказать о Лукиане, и я даже не ставлю под сомнение чистоту его намерений. Но вот что важно. Даже мученическая кончина может быть совершенно бесполезной и не получить Божьего одобрения, если она принесена без любви. Дорогие друзья, подумайте о том, какую самую большую жертву вы принесли ради Господа. Подумайте, какие жертвы вам, может быть, приходится каждый день, каждую неделю приносить в своей жизни и в своем служении. Если эти жертвы приносятся с любовью и из любви, то они не потеряют награды своей. Вам будет от этого польза. Если же эти жертвы приносятся без любви, то даже самая большая жертва будет напрасна. Итак, мы увидели, что без любви самая лучшая речь вызывает раздражение, без любви самые впечатляющие служения не созидают, без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. А теперь давайте перевернем эти три истины в противоположную сторону. С любовью даже самая простая проповедь истины, самая простая речь, которая несет истину о Божьем Слове, с любовью она будет вызывать не раздражение, а духовное строительство, созидание церкви. Она будет человека укреплять и возвышать к Иисусу Христу. С любовью даже самое простое служение, даже не обязательно какое-то очень впечатляющее и не обязательно со стороны человека с очень большими способностями, но самое скромное, самое простое служение, самые простые дела, которые вы можете для других людей сделать, с любовью они будут созидать. Они будут вносить вклад в строительство церкви. Они будут добавлять кирпичик к кирпичику в строительстве Божьего Царства. С любовью даже самая маленькая жертва, не то что там отдать все свое имение, и не то что свое тело предать на сожжение, но даже самая маленькая и незначительная жертва, если она принесена с любовью, она не потеряет награды своей, как и Христос сказал, кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, то есть потому что он ученик, подразумевается из любви ко Христу, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Один пастор предлагал уроки божественной математики. Он говорил: напишите в своем воображении или на листе бумаги ряд нулей. Продолжайте добавлять нули, пока не заполните целые строчки. Если бы у вас был листок бумаги, вы могли бы проделать такой эксперимент. Ставьте нули на листочке, продолжайте добавлять эти нули, пока не заполните целые строчки. Если у вас нет листочка бумаги и ручки, проделайте это в своем воображении. И вы можете продолжать добавлять эти нули, пока вся страница у вас не будет исписана нулями. Но что за число вы написали? Чему равняется сумма всех этих нулей? Нулю. То есть все это пустота. И даже если вы напишете 1000 нулей, они останутся ничем. Но вот теперь поставьте перед ними какое-нибудь положительное число. И все эти нули немедленно приобретут ценность. И каждый лишний нолик будет добавлять какую-то большую значимость, да, большую ценность ко всем этим нулям. Точно так же и с нашими духовными дарами, с нашей верой, с нашим усердием. Все это лишь нули на странице. Все это ничто. Но поставьте перед ними любовь, и они тут же приобретут ценность. Я предлагаю сейчас нам с вами помолиться, чтобы Господь дал нам служить Ему с любовью, чтобы Он помог нам отражать в своем характере, в своем поведении, в своей жизни любовь, чтобы церковь РБЦ и также церковь Преображения, и здесь, я знаю, есть представители некоторых других церквей, чтобы во всех этих церквях ученики Иисуса Христа стали известны своей любовью, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой.